эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 2 августа, в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми, 21, в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об увеличении потолка госдолга страны.
269 членов Палаты представителей проголосовали «за», 161 «против». Причем в оппозиции закону оказались более 60 республиканцев и около 90 демократов.
Стало известно, кому передана в управление тбилисская телевышка. Послышалась первая критика.
Эта технология уже давно отработана, регистрируются компании без всякого капитала, без персонификации. Эта схема, к сожалению, надо сказать, что глубоко коррумпирована.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Сенат США сегодня рассмотрит законопроект о повышении лимита внутреннего долга страны. В Сирии за 3 дня столкновения сторонников оппозиции с силами безопасности число погибших гражданских лиц возросло до 137. НАТО направляет в Косово дополнительные войска. Сенат США должен во вторник рассмотреть законопроект о повышении лимита внутреннего долга страны. Это необходимо для предотвращения дефолта, невозможности государства выполнять свои финансовые обязательства. Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект. Документ поддержало большинство представителей Республиканской партии. Голоса демократов разделились поровну. Согласно законопроекту, потолок государственного долга будет поднят на 2 триллиона 400 миллиардов долларов. Одновременно утвержден план крупных сокращений государственных расходов для ограничения дальнейшего роста задолженности. В Сирии за 3 дня столкновения сторонников оппозиции с силами безопасности число погибших гражданских лиц возросло до 137. Об этом сообщают правозащитники. Особенно ожесточенные бои идут в городе Хама. Сирийские власти сообщили о гибели в городе 8 полицейских. Совет Безопасности ООН сегодня продолжит начавшееся вчера обсуждение ситуации в Сирии. Подозреваемый в организации взрыва во вторник утром в детском саду житель Комсомольска-на-Амуре дал признательные показания, сообщили в Следственном комитете России. 26-летний мужчина, который ранее уже привлекался к ответственности за хулиганство, был задержан сегодня. Он сообщил, что изготовил взрывное устройство, которое было замаскировано под коробку с подарком. В результате взрыва пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм», передает из Хабаровска Алексей Минин.
Инцидент случился в 8 часу утра. Как раз в это время родители начали приводить малышей в детский сад. Одна девочка увидела на полу веранды пакет, перевязанный подарочной лентой. Она взяла его в руки, и в этот момент произошел взрыв. Ребенок получил ожоги роговицы глаз и кистей рук. Сейчас 5-летняя девочка находится в одной из больниц Комсомольска. Как сообщила замначальника отдела краевого Минздрава Наталья Романова,
по прогнозам специалистов, офтальмологов, прогноз благоприятный, и на сегодняшнее время острота зрения у ребенка не пострадала.
А уже ближе к вечеру стало известно, что задержан подозреваемый. Как сообщил журналистам помощник руководителя Следственного комитета края Илья Гудков,
был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Это мужчина 1983 года рождения, житель города Комсомольск-на-Амуре. Он уже признал факт изготовления этого взрывного устройства. В настоящее время он задержан.
Имя подозреваемого не называется. Неизвестен пока и мотив преступления. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Эхо Кавказа. Новости. НАТО направляет в Косово дополнительные войска. При этом представители Союза заявили, что ситуация в регионе полностью контролируется. А главная задача подкрепления – облегчить несение службы находящимся в Косове солдатам международных сил по поддержанию безопасности. По сообщениям, в регион направляется резервный батальон в составе 700 военнослужащих из Германии и Австралии. На прошлой неделе в районе границы Косово с Сербией при попытке местных властей ужесточить пограничный контроль за соблюдением торгово-эмбарго в отношении Белграда произошли столкновения полиции с местными сербами. Житель Швеции построил у себя на кухне ядерный реактор, передает Сергей Джанян.
31-летний житель города Энгельхольм на западном побережье Швеции был задержан полицией по обвинению в самостоятельной сборке ядерного реактора. Мужчину задержали после того, как он позвонил в шведское госуправление по ядерной безопасности, чтобы узнать, не запрещает ли закон строить атомные установки на кухне своей квартиры. В управлении ответили звонившему, что для замера уровня радиации к нему домой приедут техники. Однако вместе с техниками по указанному адресу прибыли и полицейские. На допросе в полиции задержанный сообщил, что интересуется ядерной физикой с детства, а свой эксперимент начал 6 месяцев назад. Радиоактивные вещества он заказывал за рубежом, а другие необходимые материалы извлек из разобранного пожарного датчика. В интервью шведской газете Helsingborgs Dagblad мужчина заявил, что ему удалось самостоятельно собрать действующий ядерный реактор, потратив на это $550. После инцидента с полицией, конфисковавшей самодельный реактор, экспериментатор пообещал в дальнейшем сосредоточиться на теоретических аспектах ядерной физики. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Президент Германии подписал закон, предусматривающий полный отказ страны от атомной энергетики с 2023 года и закрытие в течение ближайших 11 лет всех работающих в стране атомных электростанций. Всего в Германии на 12 АЭС установлено 17 атомных реакторов. В марте этого года, сразу после аварии на японской АЭС Фукусима, была приостановлена работа 8 из них, в том числе 7 наиболее старых, которые решено более не использовать. Поставки выбывших мощностей компенсировали в основном сокращением объемов экспорта электроэнергии в соседние страны. Еще в начале года в Германии на атомные электростанции приходилось 23% всей производимой в стране электроэнергии.
Спасибо. Новости подготовила Любовь Баматова.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Бочоришвили. И мы переходим к обсуждению главных тем. Как вы уже слышали, большинством голосов 269 против 161, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об увеличении потолка госдолга США. Это решение позволит стране избежать дефолта. Документ вступит в силу только после утверждения обеими палатами Конгресса. Сенат, как ожидается, проведет голосование 2 августа, день, когда Министерство финансов страны, согласно ранее сделанному заявлению, не будет в состоянии заимствовать дополнительные средства, чтобы оплатить все счета страны. Рассказывает Юрий Жигалкин.
Несмотря на большие ожидания, в понедельник законодателям удалось выполнить лишь половину программы. Надежды на то, что Конгрессу удастся одобрить компромиссный законопроект в понедельник и передать его на подпись президенту, оказались неосуществлены по одной причине. Оппозиция консервативного и либерального меньшинств в Палате представителей этому решению была столь интенсивной, что руководителям республиканцев и демократов в Палате понадобилось больше времени, чтобы убедиться, что на их стороне есть 218 голосов, необходимые для санкционирования нового законопроекта. Эта тревога стала даже причиной небольшой сенсации перед голосованием, когда неожиданно для всех в зале Палаты представителей появилась Гэбриэл Гиффордс. Тяжело раненная в голову 7 месяцев назад, все еще не способная нормально говорить, Гиффордс впервые появилась на своем рабочем месте, чтобы, как было сказано в ее заявлении, исключить шанс того, что мое отсутствие во время голосования приведет к экономическому краху. В результате 269 членов Палаты представителей проголосовали «за», 161 «против». Причем в оппозиции закону оказались более 60 республиканцев и около 90 демократов. Документом предусматривается сравнительно сложная многоступенчатая процедура снижения государственных расходов, которая начнется урезанием затрат на $900 миллиардов в обмен на подъем долгового лимита на такую же сумму. Но заложенные в документе последующие сокращения бюджетного дефицита потребуют сложнейших дискуссий, переговоров между двумя партиями и, не исключено, приведут к новым принципиальным противостояниям. В рядах тех, кто проголосовал за этот законопроект, было ощущение того, что это лишь необходимый временный компромисс. Результаты голосования убедительны, заявил спикер Палаты представителей Джон Бейнер, но это лишь первый шаг в ряду многих шагов, которые нам необходимо предпринять. Сегодня можно сказать, что демократический законодательный процесс работает.
Он выглядит со стороны не слишком привлекательным, но он приносит результат. А вот как объяснила свое решение поддержать законопроект глава Демократической партии, член Палаты представителей Дебби Вассерман. Мы достигли компромисс, который не вызывает восторга ни у президента, ни у моих однопартийцев. Но мы сделали все, чтобы избежать дефолта. Мы сумели защитить пенсионеров, гарантировав, что они не лишатся государственного медицинского страхования, что их не заставят платить больше за свою медицинскую страховку. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить рост дохода в бюджет и добиться серьезного уменьшения оборонного бюджета. Я думаю, это лучшее, чего мы могли добиться в тяжелой ситуации. У несгибаемых противников компромисса из движения чаепития остаются принципиальные претензии к подобному подходу. Вот что говорит конгрессмен-республиканец Джо Уолш, проголосовавший против законопроекта. Проблема для меня заключается в следующем. Даже учитывая сокращение расходов на 2 триллиона долларов в ближайшие десятилетия, общие расходы страны возрастут более чем на 7 триллионов долларов. Это серьезнейший кризис. Целью Вашингтона остается поиск краткосрочных соглашений. Моя точка зрения заключается в том, что нам требуется реальное решение проблемы. Голосование по этому законопроекту в Сенате назначено на полдень во вторник. Судя по сведениям из окружения лидеров обеих партий в Высшей палате Конгресса, они обеспечили необходимое число голосов для одобрения документа. Ожидается, что президент Обама подпишет его без промедления, с тем, чтобы уложиться в крайний срок для повышения долгового лимита, который выпадает на вторник.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Продолжаем программу. Сегодня стало известно имя нового владельца компании «Альфа-Ком», частью которой является и тбилисская телевышка. Это общество с ограниченной ответственностью «Голден-Ком». Компания получила право на управление бывшей собственностью государства на 4 года за 110 тысяч лари в год. Новый владелец должен сохранить профиль компании «Альфа-Ком» и осуществить инвестиции в объеме 12 миллионов долларов. Он также обязан в течение 4 лет произвести техническое переоснащение башни, внедрить несуществующие и улучшить существующие в Грузии телекоммуникационные сервисы нового типа. Некоторые журналисты и представители НПО опасаются, что за новой компанией стоит власть. Тему продолжит Нона Суварян.
Победителем проведенного Министерством экономики электронного аукциона стала компания Golden.com. Она получила право в течение 4 лет управлять компанией Alpha.com, которой принадлежат 36 вышек по всей стране. Golden.com зарегистрировали в течение 1 дня, 11 июля, за неделю до объявления аукциона. Это единственная компания, которая принимала участие в этом аукционе. Как говорит эксперт по вопросам экономики Гия Хухашвили, в Грузии распространена практика регистрации компаний за несколько дней до проведения тендера или аукциона.
Эта технология уже давно отработана, регистрируются компании без всякого капитала, без персонификации. Эта схема, к сожалению, надо сказать, что глубоко коррумпирована. Но что касается вот последнего случая с вышкой, здесь желающих вообще не ознакомили, о каком объекте идет речь, не дали никакой информации о состоянии компании, что это за бизнес, какие контракты и так далее. То есть сказали всем, что покупатель уже заранее ясен, и просим всех воздержаться от участия.
Согласно данным публичного реестра, 100% владельцем, а также директором компании Golden.com является Васил Болашвили. О нем известно лишь то, что в качестве индивидуального предпринимателя в 2010 году он передал правящей партии денежное пожертвование в 2000 лари. Директор компании «Кавказия» также пыталась принять участие в электронном аукционе, но ей не предоставили информацию об условиях аукциона и выносимых на него объектах. Поэтому она намерена подать в суд. Нино Чанкирашвили уверена, что Васил Булашвили – подставной человек, а за ним стоит власть.
И он будет делать все, что от него потребуют власти. И если власти потребуют от него перед выборами создать проблемы каким-нибудь медиакомпаниям, он создаст. Но сейчас, допустим, я плачу 3000 с чем-то лари. Вот он может увеличить до 10 000 лари, и я не смогу это платить. И он может доказать, что у него расходы такие огромные. Мы не сможем проконтролировать финансы этой организации, потому что это уже частная компания будет.
Такие опасения есть и у других представителей общества, поэтому пресс-секретарь департамента приватизации при Минэкономике Георгий Каландадзе провел сегодня специальный брифинг. Каландадзе уверил журналистов, что компания Golden.com будет управлять в полном соответствии с законом о вещании.
Хочу подчеркнуть, это означает то, что абсолютно для всех вещателей теле- и радиообслуживания будет осуществляться на недискриминационной и неизбирательной основе. А тарифы на обслуживание будут справедливыми, что также устанавливает закон.
Представитель Ассоциации молодых юристов не настроена столь оптимистично. Натия Кабанадзе говорит, что закон о вещании не распространяется на нового владельца Golden.com. Закон распространяется лишь на компанию Alpha.com, владельцем которой было государство.
Право на управление было передано частному лицу, которое обязано привлечь большие инвестиции – 12 миллионов долларов. У него должна остаться и прибыль. В условиях того, что у нас не установлен максимальный тариф на обслуживание, шансы на его увеличение, конечно же, есть.
Несмотря на это, Натии Кабанадзе, как и всему обществу, пока неизвестны конкретные детали контракта. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И сейчас у нас на прямой линии связи из Тбилиси Паата Шешелидзе, эксперт из Тбилиси. Добрый вечер, Паата.
Здравствуйте.
И у меня вопрос, насколько правомерно вообще с экономической точки зрения отдавать такой объект в частные руки? Ну, пусть даже сроком на 4 года, не совсем понятно, какую выгоду может ожидать частный инвестор, если он, как утверждают законодатели, не имеет права повышать цену за свои услуги.
Я думаю, что вообще приватизация или даже аренда в частные руки – это оправданное. В любом случае, потому что уже не государственные деньги, не бюджетные средства идут на восстановление или управление, а какие-то частные. Это во-первых. Во-вторых, мы должны понять следующее. Если тут есть намек, что частная компания по какому-то заказу повысит цены, это вполне могла бы сделать и государственная компания, тем более, что фактически этому никто не будет мешать, даже если законом запрещено сейчас, оно закон может измениться. Это во-вторых. А в-третьих, вообще я думаю, что мы должны понять, о чем идет речь. Это не только одна вышка, это сеть, релейная сеть, которая осталась после Советского Союза, она насчитывает где-то около 30-35 вышек и станций всей страны. И модернизация этой сети, это довольно интересно и довольно трудоемкая задача. Я думаю, что...
Она требуется, да?
Может...
Она требуется сейчас?
Что?
Она требуется, эта модернизация сейчас? Необходима?
Ну, конечно, потому что это советская, это старая, да, это старая релейная сеть, оставшаяся из Советского Союза, понимаете? Она требует модернизации. И может, это компания, которая, наверное, была основана именно целью получить этот тендер, выиграть там тендеры, что обычное дело, потому что все бизнесы хотят быть так бы расчленены, может, это было какое-то требование основателя, интересы основателя. Это обычная практика. Фирмы основываются по каким-то целям. И Грузии нет надобности иметь какой-то особенный капитал. В Грузии можно основать фирму без всякого капитала, так что это тоже требование.
А вы согласны?
Все могут.
Понятно. А вы согласны с мнением, очень коротко, пожалуйста, нашего респондента, который считает, что это, в общем-то, коррумпированная схема? Вы
я
слышали,
Матин? Я не знаю, что он подразумевает. Я понял, вот основание фирмы, любая фирма может основана по конкретной причине, без капитала и любым человеком за полдня буквально. Так что я не понимаю тут как, суть коррупции. В принципе, это возможно в Грузии без проблем, понимаете?
Да.
Подоплека такая, что кому-то приказали основать фирму, которая должна будет победить в каком-то конкурсе, и потом она должна выполняться. Это все слухи. Мы должны проверить на дело. Да?
Понятно. Спасибо. Паата, к сожалению, у нас уже мало времени остается. Огромное вам спасибо. Я напомню, что на прямой линии связи из Тбилиси был Паата Шешелидзе, эксперт по экономике.
Эхо Кавказа.
В Абхазии продолжается предвыборная гонка. Кандидаты в президенты самопровозглашенной республики и их соратники уже обмениваются завуалированными уколами в адрес друг друга. За этими действиями внимательно следят местные жители, для которых выборная тема, безусловно, на первом месте. О выборной атмосфере в Сухуми рассказывает наш корреспондент Виталий Шария.
Ну, кто президент? Именно в такой формулировке рассказывал я в одном из июльских репортажей. Допытывались у меня трое знакомых, которые повстречались в разное время в течение дня на сухумских улицах. А мне отреагировал один сухумский журналист, прочтя тот репортаж на сайте «Эхо Кавказа». Частенько задают такой вопрос, даже не успев поздороваться. С его словами перекликается реплика другого моего собеседника. Сейчас, мол, вместо слова «здравствуй» говорят «за кого голосуешь?». Или вот еще штрих к картине «Предвыборные сухумские разговоры 2011 года». «Ну, кто у нас будет?» Обратился с вопросом общий знакомый к супружеской паре, встретив ее на Приморской набережной. «В смысле, мальчик или девочка?» — нашлась в ответ супруга. У каждого из трех кандидатов достаточно много сторонников, и многие наблюдатели полагают, что ныне вполне может впервые в Абхазии состояться второй тур президентских выборов. Многим также хочется верить, что это будет и самая корректная кампания за всю небольшую пока 7-летнюю историю выборов главы Абхазии на альтернативной основе. Во всяком случае, впервые кандидаты в президенты подписали по предложению одного из них, Рауля Хаджимба, так называемую «Хартию за честные и чистые выборы». И во многих абхазских СМИ фигурируют снимки всей троицы, которая пожимает друг другу руки и улыбается голливудскими улыбками. Публичная полемика между кандидатами идет, по крайней мере пока, лишь в завуалированной, опосредованной форме. Так, в прошлую среду на собрании в поддержку Сергея Шамба в актовом зале Кабинета министров кандидат в депутаты, отвечая на вопрос избирателя, начал рассуждать о том, что он человек не авторитарного склада. Со времен Народного форума Айтгалара привык к коллегиальной форме управления. Есть страны, где правят жесткой рукой, и там сегодня происходят народные восстания. Многие усмотрели в этом намек на разговоры о твердой руке Александра Анклава, которая, надеются его сторонники, может навести в Абхазии порядок. Анклав же, выступая через день на встрече с избирателями в Гале, заявил следующее. Для того, чтобы молодые люди стали профессиональными управленцами, их надо готовить, обучать, поощрять и повышать должности. Государственные органы – это не молодежные организации. Управление требует симбиоза опыта и молодого таланта. Тогда это принесет пользу. Я никому не могу обещать, что если буду избран президентом, то, приступив к работе, разгоню всех чиновников среднего возраста и наберу одну молодежь. Конец цитаты. Тут уже ни у кого не было сомнений. Это прямой ответ на заявление Сергея Шамба месячной давности на пресс-конференции Варсмира, что в случае избрания президентом он поменяет все чиновничество на молодых честных людей. Виталий Шарев специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему абхазских выборов в рубрике «Голоса». Материалы, компрометирующие кандидатов в президенты самопровозглашенной республики, появляются в Абхазии регулярно, в основном на различных интернет-ресурсах. Далеко не все из них можно назвать корректными. Как к этим фактам относятся жители абхазской столицы? Об этом с ними беседовала наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Как вы считаете, как проходит в Абхазии предвыборная кампания?
Каждый кандидат ведет по силе своей порядочности. А кто как себе ведет, это уже народу виднее, наверное. Компроматов хватает. Черный пиар, дешевая игра. Обычно это делают те, которые не уверены в себе. А тот, который уверен, он говорит совсем по-другому и никого там, на кого компромат не ищет, говорит по делу. Вот слово, дело, где соответствует. А так, дешево старая песня, которая себе не оправдывает, это, скорее всего, она себе никогда не оправдывала. Жорж.
Конечно, появляются в интернете часто, появляются статьи разнохарактерные. Не думаю, что все чисто бывает, так что я надеюсь, что все пройдет без эксцессов.
Хотелось бы, чтобы этого не было.
Человек имел право выбора, чистого выбора. Мне так кажется. Но не все кандидаты, конечно, туда относятся.
Как вы считаете, как проходит в Абхазии предвыборная кампания?
Честно, я думаю, все будет нормально. Выборы будут честны. Что-то говорится, конечно, против людей, но делать этого нельзя. Если человек выбирается президентом, должно быть все честно быть. Без всяких там компроматов, без всяких высказываний. Люди же они тоже. Дима у меня зовут.
До регистрации кандидатов уже по селам, по деревням люди ходили, агитировали за месяц. Это ненормально. Хватает целый месяц. Вот после регистрации пускай ходят, агитируют.
А вот что касается компании, компромата? Немного ли его на этот раз?
Компромат, конечно, есть. С какой стороны, не знаю.
Ну, нормально проходит. Все дружно, я думаю, смотрим так. Как раньше проходили, это такого не вижу, пока я не знаю. По-моему, все нормально будет.
А что вы имеете в виду, то, что раньше было?
Ну, что, когда выборы были, что проходило? Что было? Спорились, ругались, обижали друг друга. Все будет нормально, президента выберем, достойную, хорошую, чтобы для народа, чтобы работал, для Абхазии. Кто достойнее, который народ выбирает, пойдет достойного человека. Не надо друг друга обижаться, не надо спорить. И которые выбирают, тоже не надо, они не должны это обижаться друг друга. Рима.
Подговорные интриги, может быть, и есть, но я не слышал, чтобы вот так где-то общественно, публично кто-то кого-то топил, какого-то из кандидатов, как-то публично оскорблял его в том плане, что, ты, скажем, придет какой-то из кандидатов, другой на него столько грязи вылит, что он ничего не сможет управлять государством. Я считаю, все проходит пока, по крайней мере, очень цивилизованно, очень демократично. Влад.
В интернете пиар-акции это всегда было, есть и будет даже в самой малой группе людей в обществе есть недоброжелатели, которые будут пропагандировать то, что ведет все не в рамках закона. Но это и нам, и вам, и всем известно, что это неправда. Гия.
Я надеюсь, что выборы пройдут чисто, аккуратно, как и требуется. Несомненно, что российская сторона и вообще весь мир смотрит на нас анализирующими глазами. Это нам крайне необходимо провести эти выборы чисто и аккуратно.
Адгур. Анаид Нуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В Юго-Осетинской оппозиционной партии ИРОН произошел раскол. По мнению экспертов, члены политсовета не смогли договориться о том, кого из двух потенциальных кандидатов они будут поддерживать на предстоящих нынешней осенью президентских выборах, рассказывает Жанна Тарханова.
Из 9 членов политсовета ИРОНа партийные ряды покинули трое – Валерий Тидеев, Ацамас Харебов и Роланд Бекоев. Как рассказал мне Валерий Тидеев, вслед за ними из партии вышли 80% ее членов. Тидеев заявил, что не намерен быть орудием в чужих руках, в чьих именно Тидеев уточнять не стал. Отколовшаяся от партии ИРОН часть, по его словам, рассчитывает присоединить к общественному движению за честные выборы. Лидер регионального отделения партии по Ленингорскому району Южной Осетии Василий Хачиров объяснил партийный раскол предвыборным фактором. По его данным, сторонники Валерия Тидеева не скрывали, что хотели бы видеть на предстоящих выборах кандидатом в президенты главного тренера российской сборной по вольной борьбе Дзамбулата Тидеева. Их оппоненты в политсовете считают, что партия должна оказать на выборах содействие не Дзамбулату Тидееву, а известному московскому предпринимателю Альберту Джусоеву. Но у экспертов есть мнение, что председатель партии ИРОН Джемал Джикаев сам не прочь попробовать себя в качестве кандидата в президенты Южной Осетии, что еще больше может запутать ситуацию в руководстве партии. Сам Джемал Джикаев говорит, что еще не определился в отношении своего возможного участия в выборах, но из-за выхода из политсовета партии трех человек ситуацию не драматизирует, говорит Джикаев.
Валера Тадеев уже со мной вместе баллотировался на председателя. Наверное, обиделся, наверное, я не стал их спрашивать. Они хотят свой какой-то это организовать. У меня с ними никаких противоречий. Они даже извинились передо мной, сказали, что я здесь ни при чем. Мы же хотим свое. Ну, по-моему, они сами свое что-то хотят сделать. Я им сказал, ради бога, хотите уйти, уйдете. Мы завтра собираемся и вводим новых членов политсовета и все. Партия будет свою группу продолжать. Так говоря, это противостояние мне и так надо. Ну, ушли, так ушли, это их проблема.
В президентских выборах вы намерены все-таки участвовать?
Я еще не решил. Мне надо кое-какие консультации провести.
Говорил председатель партии ИРОН Джемал Джикаев. Ближайший соратник Дзамбулата Тидеева, основатель сайта «Уасамонга», член Совета движения за честные выборы и член объединенного оппозиционного блока «Народный фронт» Сослан Кукоев, одобрил решение членов ИРОНа о выходе из партии и вступлении в движение за честные выборы.
Я на это смотрю положительно, потому что других путей развития у юго-осетинской оппозиции просто не существует. Все, что есть в юго-осетинской оппозиции, помимо вот этого движения, оно проплачивается президентом Кукоевым и всеми структурами, которые он контролирует.
Сослан Кукоев добавил, что движение за честные выборы не исключает возможного предвыборного сотрудничества с недавно созданным общественно-политическим движением «Рух Шфидан. Светлое будущее». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21:29. И сейчас время новостей. Из пражской студии Любовь Баматова.
Тбилисская телевышка путем электронного аукциона передана в управление компанией Golden.com на 4 года, сообщает во вторник Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Аукцион состоялся в понедельник. По данным Минэкономики Грузии, право на управление телевышкой продано за 110 тысяч лари, это около 69 тысяч долларов. Согласно условиям, новый инвестор обязан сохранить профиль компании, вложить 12 миллионов долларов в течение 4 лет, осуществить техническое переоснащение вышки и внедрить сервисы нового типа. Победитель аукциона компания Golden.com зарегистрирована за неделю до объявления аукциона. Это единственная компания, которая принимала участие в аукционе. Других заявок на управление вышкой подано не было. В самопровозглашенной республике Южная Осетия приветствует заявление премьер-министра России Владимира Путина о том, что решение вопроса о вхождении Южной Осетии в состав России будет зависеть от самого осетинского народа. Об этом корреспонденту Иа Регнон заявил спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Станислав Кочиев. Он заявил, что народ Южной Осетии всегда мечтал воссоединиться с народом Северной Осетии в составе России. «Мы готовы войти как в союзное государство Россия и Белоруссия, так и непосредственно в состав России в качестве субъекта федерации», сказал Станислав Кочиев. В Дагестане в результате покушения на главу Унсукульского района республики Магомед Гажи Тагирова погиб его сын. Как сообщили Интерфаксу в региональном управлении Следственного комитета России, сегодня утром в городе Буйнакск был взорван автомобиль главы администрации. Чиновник, его водитель и охранник получили ранения, они госпитализированы. Взрывное устройство было установлено под днищем машины. Возбуждено уголовное дело. Водоснабжение Цхинвали и поселка Дзау приостановлено в связи с проведением ремонтных работ на магистральном водоводе Е10 Цхинвали. Об этом сообщил журналистам директор водоканал Сослан Соскиев. В период с 12 часов понедельника 1 августа до 17 часов среды 3 августа на водоводе будут проводиться ремонтные работы. Всего предстоит заменить 13 аварийных участков. Окончание работ на водоводе намечено на конец августа. В результате дождей пострадали высокогорные районы Аджарии в Грузии. Сель унес мосты и автомобильную дорогу в районе горы Баку. Из-за оползня прекращено автомобильное движение к селу Тхилвани. Река унесла мост к селу. На горе Саричаре оползня повреждены дома. Местные власти уже приступили к ликвидации последствий аварии. Российская эстрадная певица Зара выступит в Сухуми в честь дня признания России независимости самопровозглашенной Республики Абхазия. Концерт пройдет 11 августа.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу «Тбилиси, Сухуми и Цхинвали» 21:33 в студии Кэти Бутюришвили. И в следующие полчаса нашей программы инициативная группа в Тбилиси опротестовывает статью, по которой пытались осудить фотографов.
Главным объектом критики стал один из пунктов 314 статьи, согласно которому шпионажем признается, цитирую, «сбор или передача информации по заданию иностранной организации в ущерб интересам Грузии».
В Грузии фермеры собирают урожай, которым не могут быть довольны.
У нас кукуруза посеяна была, и вся она высохла. Мы так надеялись, что в этом году воду проведут. Оказалось, все впустую, ее так и нет.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. Сегодня в Грузии инициативная группа внесла иск в Конституционный суд. Они предлагают суду определить, насколько статья, по которой 2 недели назад осудили фоторепортеров, соответствует конституционным нормам. Подробнее Олеся Вартанян.
Иск в Конституционный суд внес редактор газеты «Резонанс» Лаша Туруши. Во время скандала с фоторепортерами он был одним из наиболее активных участников акции протеста журналистов. Результатом всей этой истории Туруши не вполне доволен. Несмотря на то, что удалось добиться освобождения фоторепортеров, у нас у всех осталось много вопросов, на которые мы так и не получили ответы, говорит Туруши. Зато, по его мнению, этот скандал сумел выявить серьезный пробел в грузинском законодательстве. В частности, в статье 314 Уголовного кодекса, по которой выдвигаются обвинения в шпионаже. Лаша Туруши объясняет, что формулировка этой статьи настолько сомнительна, что любой журналист или общественник, работающий на международную организацию, может оказаться на скамье подсудимых. Он предлагает Конституционному суду разобраться, насколько отвечает Конституции эта статья Уголовного кодекса.
Мы считаем, что она противоречит, во-первых, Конституции Грузии, во-вторых, она очень опасна, так как она очень похожа на те нормы законодательные, которые существовали при Советском Союзе.
Главным объектом критики стал один из пунктов 314 статьи, согласно которому шпионажем признается, цитирую, «сбор или передача информации по заданию иностранной организации в ущерб интересам Грузии».
Что значит любая информация? Что значит государственные интересы? Это нигде не определено. А вот такой расплывчатый никак не может существовать в законодательстве, так как она создает почву для волюнтаристических действий.
Говорит Лаша Туруши. Но, возможно, до рассмотрения подобных аргументов в Конституционном суде дело не дойдет. Вчера народный защитник Георгий Туруши предложил парламенту не ждать решения Конституционного суда, а проявить инициативу по внесению изменений в 314-ю статью Уголовного кодекса. В специальном обращении к парламенту Георгий Туруши перечисляет ряд пробелов в этой статье. Вот как он объяснил один из них.
Допустим, человек стал сотрудничать с каким-то частным лицом или организацией, находящимися за рубежом. Передавая им информацию, он может и не подозревать, что эта организация является частью шпионской сети. Но согласно существующей редакции уголовной статьи, человек совершает преступление, даже если он реально этого не осознает.
Станет ли парламент пересматривать злополучную статью Уголовного кодекса, пока не ясно. Депутаты находятся в отпусках, и многие из них сегодня указывали, что им неизвестны детали дела. Каханджа Парец – член юридического комитета парламента от правящей партии. Он предлагает не торопиться с выводами и дождаться детального рассмотрения претензий оппонентов.
Бывали случаи, когда отдельные статьи закона становились предметом беспочвенного спора. Иногда оппоненты просто неверно понимали содержание статьи или же целенаправленно и предвзято пытались доказать свою версию того, что такое хорошо, а что такое плохо.
Анджи Париза сообщил, что рассмотрение аргументов народного защитника и других критиков 314 статьи, скорее всего, состоится в начале осени. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А теперь обзор юго-осетинской прессы. Его в Цхинвале подготовила Агунда Битарова.
Читаем прессу.
Информационное агентство РЕС публикует мнение полномочного представителя президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Бориса Чочева о резолюции Сената США от 29 июля сего года. В ней в очередной раз говорится о территориальной целостности Грузии, а территории Абхазии и Южной Осетии называются оккупированными Россией. Резолюция призывает правительство России в полном объеме выполнить соглашение Медведев-Саркози от 12 августа 2008 года. В одном из пунктов резолюции говорится, что стороны должны вернуть войска на предвоенные позиции и обеспечить доступ к гуманитарной помощи. Сенаторы также призвали Россию вернуть в Южную Осетию и Абхазию перемещенных лиц и международные миссии. Борис Чочев в своем комментарии подчеркивает, что Южная Осетия и Абхазия не могут считаться оккупированными территориями. Полпред юго-осетинского президента удивляется. Все знают, кто агрессор и кто оккупант. Однако США игнорируют реальное положение дел. Борис Чочев отмечает, что резолюция Сената не стала ни для кого неожиданностью. Он считает, что именно США в тандеме с другими государствами не только вооружили Грузию, но и благословили ее на агрессию против Южной Осетии. Юго-осетинский полпред обвинил США в политике двойных стандартов, отметив, что действия Российской Федерации были направлены на спасение народа в Осетии и Абхазии от истребления. Рано или поздно, по мнению Бориса Чочева, правда все равно восторжествует. В Южной Осетии приветствуют заявление премьер-министра Владимира Путина, сделанное им 1 августа в молодежном лагере на острове Селигер, сообщает информагентство «Осинформ». Выступая перед участниками молодежного форума, Владимир Путин заявил, что решение вопроса о присоединении Южной Осетии к России будет зависеть от осетинского народа. Российский премьер-министр сказал: «Вы знаете позицию России, когда грузинское руководство пошло на военную акцию, российское руководство поддержало Южную Осетию. Будущее будет зависеть от самого осетинского народа». Конец цитаты. Спикер парламента Станислав Кочев, комментируя заявление Путина, подчеркнул, что тема присоединения Южной Осетии к России ранее Кремлем не поднималась. По мнению спикера парламента, народ Южной Осетии всегда мечтал воссоединиться с народом Северной Осетии в составе России. Однако Россия ограничена в этом вопросе внутренним законодательством, а также международными обязательствами. Кочев со своей стороны считает, что вопрос вхождения Республики Южная Осетия в состав Российской Федерации все-таки зависит от России. Но далеко не все в осетинском обществе восприняли высказывание Владимира Путина как официальное заявление о будущем российско-югоосетинских отношений. Некоторые эксперты не находят в словах Путина смысла, который придали его высказываниям представители руководства Южной Осетии. Распространено мнение, что народ Южной Осетии голосовал за независимость, и готовность изменить это решение должен подтвердить тоже всенародный референдум. Высказывание об этом заявлении Владимира Путина можно отыскать и в других средствах массовой информации. Посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев считает, что и речи о присоединении республики к России быть не может, а разговор может идти только о вхождении Южной Осетии в союзное государство Россия-Беларусь. Свое мнение также высказал глава РСУ Алании Таймураз Мамсуров. Он уверен, что в случае референдума народ Южной Осетии выскажется за вхождение в состав России. Юго-Осетинскому государственному драмтеатру имени Коста Хитогурова исполнилось 80 лет. Об истории создания театра и его достижениях рассказывает газета «Южная Осетия». Театр был создан в 1931 году на основе драматического кружка под руководством Владимира Хитогурова. Он стал центром духовной жизни горожан. Популярность росла с каждым годом. У истоков театрального искусства стояли талантливые, одаренные люди, истинные энтузиасты своего дела. Актеры Юго-Осетинского театра, выпускники Тбилисского театрального института, школы-студии МХАТ имени Горького, Московского театрального училища имени Щукина, актерского факультета Северо-Остинского госуниверситета и других учебных заведений. Репертуар включает пьесы выдающихся остинских драматургов, писателей, а также русских и зарубежных классиков. Поздравить коллег с юбилеем приехали представители Абхазии и Северной Осетии. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Читаем прессу.
А в Грузии идет сбор урожая сельскохозяйственных культур. Как отразились погодные условия на том, что еще пытаются собрать жители регионов Шидакартли, Самцхеджавахети и Кахети, рассказывает Эдита Бадасян.
Фермерам и крестьянам с начала весны пришлось нелегко. Сначала на всей территории Грузии шли проливные дожди. Теперь все наоборот. О дожди крестьянам приходится только мечтать. Засуха стала причиной гибели множества культур. Почти все фрукты и овощи высохли, так и не дозрев. Крестьяне региона Шидакартли говорят, что воды для полива в этом году им предоставили больше, но ее все равно недостаточно.
Для хорошего урожая вода нужна. Да еще и саранчи много, она вредит. Но все же самой главной проблемой остается вода.
Но есть и позитивные результаты. В отличие от прошлого года, урожай пшеницы в Шидакартли в этом году удвоился. Представитель регионального управления сельского хозяйства и продовольствия Самсон Кебадзе заявил, что в этом заслуга американского зерна, которое было завезено в Грузию.
Прошлый год был вообще пустой, а в этом году мы ждем 15 тысяч тонн пшеницы, и это только из Шидакартли. Все это благодаря американской пшенице, которую крестьянам и фермерам государство выдало. Мы ожидаем и хороший урожай кукурузы.
Между тем, в Кахетинском регионе американский сорт пшеницы и кукурузы не смог устоять перед засухой. Об этом рассказывает фермер из Дедупристхаро. И для того, чтобы урожай до конца не погиб, просит решить проблему с поливочной водой.
У нас кукуруза посеяна была, и вся она высохла. Мы так надеялись, что в этом году воду проведут. Оказалось, все впустую, ее так и нет.
Остались практически без урожая и крестьяне Самцхеджавахети. 82-летняя Тута Зетгенидзе рассказывает, что в начале года урожай испортили непрекращающиеся дожди, а теперь засуха.
Урожай полностью испортился, все пожелтело. После стольких мучений мы остались без урожая. Вот лично я в своем возрасте с утра до вечера то на поле, то в огороде трудилась. И все теперь зря.
Директор НПО «Сельскохозяйственная консультационная служба» Гурам Джинчеладзе сказал, что в регионе есть проблемы с системой мелиорации.
Любая культура при такой экстремально высокой температуре снижает свой урожай. Система перекачки воды нормально не работает, и поэтому крестьяне не успевают вовремя поливать свои участки. Даже на домашних участках практически не осталось фруктов и овощей.
Помимо проблем с оросительной системой, есть проблема и с реализацией. Крестьяне жалуются на низкую цену. Многие переживают, что не смогут погасить кредиты в банке, взятые для обработки земли и закупки семян.
У меня было 3000 саженцев баклажанов, и представляете, за мешок всего 2-3 лари даю. Я свои расходы даже не покрою. Вот сегодня я сдал 21 мешок баклажанов и получил 42 лари.
Крестьяне называют причиной занижения цены то, что в Грузию завозятся овощи из-за рубежа, а наш рынок не защищен. Однако такую версию отрицает мажоритарный депутат села Лагодехи Гурам Какалашвили. У него есть свое объяснение.
В прошлом году были высокие цены. Возьмем, к примеру, баклажаны, которые стоили 50-70 тетри за килограмм. Просто в этом году они засели много, вот и цена упала. А так, чтобы баклажаны завозили из другой страны, это исключено.
Депутат также пообещал, что органы местного самоуправления помогут крестьянам в реализации продукции. И если они заинтересованы, то могут к ним обратиться. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь время рубрики «Взгляд из». Сегодня наш постоянный автор из Тбилиси Сосо Цискаришвили размышляет о том, что может стоять за попыткой грузинских властей актуализировать в обществе белорусскую проблему.
В летней столице Грузии Батуми кипит не только музыкально-спортивно-туристическая жизнь, но и политический пульс страны ныне прощупывается в основном в этом радующем глаз городе. Из многочисленных июльских встреч, переговоров, конференций, презентаций, увеселительных, спортивных и других мероприятий в Батуми с участием президента Саакашвили, мое внимание привлекла новая тема в его выступлениях, прозвучавшая сперва на международной конференции «Европейский путь Грузии» с участием еврокомиссара по вопросам расширения Евросоюза, а затем повторенная им через несколько дней в своей речи на приеме в честь президента Польши. Президент Грузии в присутствии высоких европейских гостей признал ошибкой принятие Евросоюзом санкций по изоляции Белоруссии за игнорирование общепринятых норм демократического правления и ущемление прав человека. Прозвучало недовольство и в адрес европейских структур за использование разных стандартов подходов к различным странам, где стандарты демократии не выше белорусских, и в отличие от них Белоруссия не оккупирует территории соседних государств. При этом евроизоляция соседей и России превратит их в легкую добычу государства-агрессора. Такие аргументы могут быть убедительными и для части наших радиослушателей, однако возникают вопросы, на которые вряд ли найдутся приемлемые для всех ответы. Почему это не новая проблема, озвучена здесь и сейчас? Не стоит ли за попыткой актуализации белорусской проблемы желание содействовать превенции аналогичных санкций для Грузии? Тем более, если власти заранее уверены, что, несмотря на неоднократные заклинания со стороны западных партнеров, в стране не предвидятся какие-либо реальные сдвиги для проведения справедливых выборов. Не вспугнула ли некоторых грузинских лидеров тема черных списков Брюсселя и Вашингтона, попав в которые лица, совершавшие в своих странах преступную несправедливость или содействовавшие им, не могут попасть в Европу и Соединенные Штаты Америки? Ведь некоторые политические и общественные организации Грузии, окрыленные недавним решением Госдепа Соединенных Штатов по черному списку для России, уже начали упражняться в составлении подобных списков грузинских врагов демократии. Все еще надеюсь, что, проанализировав состояние демократии в арабском мире и на постсоветском пространстве, а также оценив промахи международного сообщества, имевшие место при операциях по прекращению кровавого насилия отдельных диктаторов над собственными народами, Организация Объединенных Наций признает необходимость создания нового международного инструмента принуждения к демократии, который послужит превенцией для избавления от вируса диктаторства авторитарные режимы в странах, где осознанным выбором его народа при свободе волеизъявления является демократический путь развития. Чем раньше, тем лучше. Иначе то ли еще будет.
Взгляд из.
Это был политолог Сосо Цискаришвили в рубрике «Взгляд из Тбилиси». Продолжаем программу. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванное в понедельник по просьбе Германии, формально закончилось ничем. Но ужесточение сирийскими властями атак на оппозицию, по словам экспертов, может вынудить Совет Безопасности к действиям, рассказывает Юрий Жигалкин.
Четырехчасовые дискуссии членов Совета Безопасности проходили за закрытыми дверями, но заседание развивалось по образцу двухмесячной давности, когда западные столицы предложили проект резолюции с осуждением действий сирийского правительства, жестоко подавляющего выступления протеста. Тогда попытка символических действий со стороны Совета Безопасности была однозначно отвергнута Россией и Китаем, пригрозившими наложить на такую резолюцию вето. Некоторые из временных членов Совета также отказались поддержать ее. Гибель нескольких десятков человек в выходные заставила Германию и союзников вновь выложить на стол проект резолюции двухмесячной давности, в которую были внесены непринципиальные поправки. На этот раз, судя по коротким заявлениям участников закрытого совещания, настроение в зале заседаний было несколько иным. Посол Индии, председательствующий сейчас в Совете Безопасности, объявил, что, по его ощущениям, у членов Совета появляется единодушие по поводу того, что они должны определить свое отношение к происходящему в Сирии. Российский представитель в ООН Виталий Чуркин позволил себе высказаться откровеннее своих коллег. Он заявил, что существует почва для достижения согласия между членами Совета Безопасности. Резолюция с осуждением действий сирийских правительственных сил, по его словам, выглядит чрезмерной акцией. А вот заявление с призывом достижения мирного политического соглашения может быть удовлетворительным. Посол Соединенных Штатов в ООН Сьюзан Райс заявила о том, что Вашингтон предпочел бы резолюцию, но в данном случае любые акции лучше, чем ничего. Какие варианты действий остаются в такой ситуации у Соединенных Штатов? Алан Давыдов взял интервью у известного американского политолога.
Мой собеседник Роберт Фридман, политолог-востоковед из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Профессор, еще несколько месяцев назад некоторые американские политики и эксперты высказывали надежду на то, что президента Сирии Башара Асада можно убедить в необходимости выслушать требования оппозиции и начать демократические реформы в стране. Остались ли еще основания для таких надежд? Во-первых, сам я никогда не считал, что Асад-младший способен на демократические реформы, хотя многие в это поначалу верили, и даже члены Конгресса США в свое время посещали его, пытаясь привлечь его к мирному израильско-палестинскому урегулированию. На днях, послав танки в город Хама, Башар Асад, на мой взгляд, окончательно перешел черту, за которой нет возврата. В воскресенье президент США Барак Обама заявил, что потрясен насилием и жестокостью, применяемыми правительством Сирии против собственного народа. Какие шаги могут последовать за этим заявлением? С практической точки зрения было бы целесообразно усилить экономическое давление на Сирию и, что немаловажно, убедить ту, присоединиться к этому давлению. Это усилит международную изоляцию Сирии. В конечном счете, у режима Асада не останется финансовых средств на оплату жалования военнослужащим. Я приветствую заявление президента Обамы, хотя, на мой взгляд, оно должно было прозвучать еще пару месяцев назад. Как вы относитесь к призывам международных правозащитников направить запрос Совета Безопасности ООН в Международный уголовный суд в Гааге по поводу действий правящего в Сирии режима? Думаю, это было бы разумное решение, но учитывая необходимость голосования в Совете Безопасности, я почти уверен, что Россия заблокирует эту рекомендацию. Видимо, линия России состоит в том, чтобы сохранить связи с Сирией и свои капиталовложения в этой стране, кто бы ни одержал верх в нынешнем конфликте. Так последнее развитие событий вокруг Сирии прокомментировал Роберт Фридман, политолог из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
А с ним беседовал Алан Давыдов. И рубрика «Картинки с выставки» – наша еженедельная рубрика. Ее подготовил Александр Касаткин.
«Картинки с выставки». «Эхо Кавказа».
В Киргизии начался сбор подписей за переименование столицы Бишкека в город Манас. Об этом в понедельник сообщила политик, общественный активист Токотим Умиталиева. По ее словам, к 1 сентября должно быть собрано 10 тысяч подписей, чтобы киргизский парламент принялся за рассмотрение этой инициативы. Между тем, в столице Киргизии появится памятник герою народного эпоса, богатырю Батыру Манасу, фигуру которого власти республики, судя по всему, рассматривают в качестве символа, способного объединить нацию. Именем Манаса уже названы университет и аэропорт Бишкека, высший орден Киргизии, а также астероид, открытый в конце 1970-х годов астрономом Николаем Черных. Из Бишкека рассказывает Татьяна Ольховская.
На центральной площади Алатау в столице Киргизии демонтировали один из туристических символов Бишкека – статую Эркиндик, что переводится как «свобода». Этот монумент был создан в 1999 году в честь 8-й годовщины независимости республики. Композиция киргизской статуи свободы изображает крылатую женщину, которая поднимает над головой тундук. Это вершина конструкции юрты, национального жилища киргизов. Изображение тундука является и главным символом национального флага страны. У основания скульптуры расположен шар, который по описанию обозначает «все люди планеты мечтают о свободе и мире». Теперь, как сообщается, статую отвезут на склад управления капитального строительства. Позже ее планируется установить в другом месте, где именно, пока неизвестно. На месте статуи Эркиндик остался постамент, высоту которого решено увеличить до 6-7 метров и поместить на него новый памятник. По инициативе киргизских властей это будет памятник богатырю Манасу, герою национального эпоса. Как сообщает пресс-служба правительства, решение об установке памятника Манасу принято, чтобы распространить среди граждан, особенно среди молодежи, высокие идеалы единства народа. Неподалеку от памятника Манасу будет установлен памятник киргизскому писателю Чингизу Айтматову. Инициатива властей Киргизии вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Многие эксперты и общественные активисты назвали идею с установкой новых памятников неуместной и несвоевременной. Правозащитников возмутил тот факт, что вопрос о сносе статуи свободы и установке нового памятника решался без участия общественности. Устанавливать памятники планируется в том числе на народные пожертвования и на спонсорские деньги. Депутат парламента Каныбек Асманалиев назвал неверным решение правительства, фактически перекладывающее часть финансовой ответственности на граждан. Общая стоимость памятников Манасу и Чингизу Айтматову составляет 28 миллионов сомов. Это почти 627 тысяч долларов. Сейчас в кассе Государственной дирекции по подготовке и проведению юбилея независимости больше 11 миллионов сомов. По большей степени это пожертвование предпринимателей Бишкека.
Рассказывала Татьяна Ольховская.
Картинки с выставки.
Мэр Флоренции Матео Ренци предложил завершить недостроенную Микеланджело церковь Сан-Лоренцо и облицевать фасад здания мрамором в соответствии с замыслом великого итальянского скульптора и архитектора. Микеланджело начал работать над реставрацией древнего храма в 1515 году, после победы в конкурсе проектов, объявленном папой римским Львом X. Однако этот папа скончался, а новый глава католической церкви изменил решение своего предшественника. Фасад церкви из песчаника так и остался необлицованным. Андрей Шары побеседовал с римским журналистом Алексеем Букаловым.
Церковь Сан-Лоренцо – это одна из древнейших церквей Флоренции. Она основана в 393 году. Ее несколько раз реконструировали в XI, скажем, веке и в XV веках. А в XVI веке сын Лоренцо Медичи, Джованни, который стал папой Львом X, поручил Микеланджело пристроить в церкви гробницу Медичи. Базилика была возведена, но не облицована. И надежды Микеланджело на продолжение работ над этим фасадом умерли вместе с заказчиком в 1521 году. И вот теперь мэр Флоренции предлагает завершить проект Микеланджело к 2015 году и облицевать фасад мрамором.
Италия известна своим бережным отношением к памятникам истории. Общественная дискуссия вокруг этого предложения сеньора Ренци ведется?
Голоса разделились, но большинство все-таки выступает против этой идеи. Разные точки зрения в разных городах по-разному на это смотрят. В Риме, например, давно отказались от идеи восстанавливать Колизей или там облицовывать его. Ну а вот, скажем, Арена де Верона, они его там подреставрировали, подремонтировали, и он выглядит как новенький, там проходит театральный спектакль. Какой из этих двух точек зрения присоединится Флоренция, покажет будущее. Тем более, что эта идея сама по себе не новая. Еще 5 лет тому назад предлагалось воссоздать фасад с использованием прочных современных материалов. Но, правда, теперь вот предлагается выполнить облицовку заново, ну, из мрамора, как хотел Микеланджело. Тем более, что найдены все чертежи, схемы разработки самого маэстро.
Планировал облицевать фасад церкви Сан-Лоренцо Папа Римский. У Бенедикта XVI кто-то спросит его точки зрения?
Я думаю, что Папа Римский не будет принимать участие в этом обсуждении, хотя его главный эксперт
по культуре, кардинал Равази, человек весьма подготовленный, грамотный, и он наверняка свое мнение выскажет по этому поводу. Будет ли оно директивным, об этом я сомневаюсь.
С римским журналистом Алексеем Букаловым беседовал Андрей Шарый. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор Андрей Бабицкий. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.